Здравствуйте, друзья! Меня зовут Игорь Худницкий, и вы слушаете новый выпуск подкаста The Mavericks. У меня в гостях сегодня управляющий партнер агентства диджитал-коммуникаций Рагу Влад Климовец. Влад, привет!
Привет, Игорь!
Влад, хочу задать вопрос уже на мини-традиции с тобой и Лешей. Что бы ты хотел рассказать важного о себе нашим слушателям, что помогло бы им лучше узнать, кто ты?
Спасибо за вопрос, он реально сложный. Всегда находишься в поисках себя, и всегда сложно себя как-то однобоко позиционировать. Первое, что приходит на ум, это, наверное, охарактеризовать себя там, с точки зрения профессиональной деятельности, да, то есть я руководитель одного из топовых диджитал-агентств Беларуси, выросший из фрилансера, при этом я муж, товарищ, спортсмен, наверное, вот юморист с какой-то стороны. Наверное, вот этими словами я бы себя вот так вот импровизационно характеризовал, не вдаваясь в детали.
Ну, клево. Фактически, наверное, про все эти роли я хотел бы с тобой сегодня реально пообщаться. А то, что смог нарыть, записал, то, что не смог зарыть, буду рад, если ты поделишься со мной.
Давай.
Хочу вот, наверное, в большей степени сегодня действительно об этих всех сферах поговорить, то есть о тебе, о твоем опыте, вот о том, как ты от фрилансера пришел к руководителю диджитал-агентства, или как вы сейчас называете, диджитал-коммуникации скорее.
Да, да.
Вот, и, наверное, там еще тема, которая такая на поверхности, для меня была бы очень интересна, это про партнерство поговорить.
Супер.
Тебе, насколько я знаю, 25 лет, правильно?
Да.
Я, когда готовился, нашел в LinkedIn выдержку, вот одну штуку про тебя, ты написал: опыт больше 10 лет в маркетинге. А какой был у тебя первый проект в 15 лет?
10 лет в маркетинге я действительно начал, столкнулся, там, первое погружение, наверное, сделал в диджитал-маркетинг, наверное, я в классе 9-м. Первый раз, вообще мое знакомство, в принципе, с интернетом началось с 8 класса, когда мне разрешили поработать за компьютером старшей сестры, вот, и у меня почему-то, ну, типа, я не начал играть, типа, погружаться в игры, я почему-то сразу окунулся в заработок. Первое время, ну, то есть, где-то меня зацепила, возможно, эта реклама, там, за работу в интернете, и я прошел вообще через всю дичь, которая только возможна, то есть, вот эти все заработки на буксах, где платят, там, какие-то центы за просмотры рекламы, какие-то деньги за выполнение заданий и так далее, то есть, вот я начинал с этого. Достаточно быстро я пришел к копирайтингу, вот, то есть, какое-то время я выполнял заказы как копирайтер, то есть, мне там мое образование, ну, на тот момент это была лингвистическая гимназия, и обладая чувством языка, мне это было достаточно легко писать, переписывать, вот. И постепенно это начало перерастать в что-то более серьезное, начал заниматься сайтом, постепенно выучил SEO, продвигал свои сайты собственные и готовил их на продажу, то есть у меня, я не помню, какой это год был, я недавно считал, но это в школе было, возможно, это 11 класс, я продал свой первый блог за $1000, для меня это было типа событие, прям вау, круто, и постепенно вот все это начало обретать какие-то более такие формы осязаемые. Наверное, если говорить про опыт в онлайн, в диджитал-маркетинге в целом, то это как раз вот 10, даже чуть больше лет, но тут нужно учитывать, что там, в то время я был там еще школьником, ну, то есть, типа, как считать этот опыт, не совсем понятно. Вот, но в целом, да, то есть я занимался, я был SEO-шником, я с клиентами работал, я приносил им результат, приносил им деньги. И, ну, как бы вот оттуда, с тех времен далеких школьных, идет старт моей карьеры, скажем так.
А как получилось, что ты уже перешел в направление SMM? Или это было лаконично вытекающее оттуда?
Плотно в SMM, наверное, я пришел где-то на стыке 13-14 года. На тот момент я был SEO-шником в основном. Ну как, типа, я себя позиционировал как руководитель веб-студии, Веб-студия состояла из меня и, ну, каких-то там фрилансеров, которые я при необходимости подключал к проектам. Вот, все это называлось студией, веб-студией Климвеб. Вот, и, ну, то есть я в основном занимался SEO сам как фрилансер. И почему это стало таким, типа, логичным продолжением истории? Потому что как-то я увлекся, наверное, изучением социальных факторов, которые на выдачу влияют. И, ну, там, это все тесно связано с соцсетями. Так или иначе, какое-то там знакомство первичное было, но постепенно в это углубился, начал изучать подробнее, зависать на каких-то там тематических форумах и так далее. В 2014 году с Юфоксом познакомился. Короче, после этого это стало, типа, основным, наверное, направлением, вот.
А ты с Юфоксом познакомился как участник обучения?
Да, как участник обучения. У них первый мастер-класс они проводили, насколько я помню, он был первым, вот. Я как-то попал на их рекламу, пришел, и там я, кстати, познакомился со своим первым партнером.
Угу. То есть благодаря обучению...
Ну, можно сказать, да. То есть, типа, как он потом сказал, я обратил на тебя внимание, смотрю, ты толковый парень. Вот, и с партнером мы проработали, наверное, года два тогда.
А что за направление у вас было?
Полтора. Мы занимались СММ. СММ, но такое, типа, достаточно узконаправленно, то есть мы, по сути, выстраивали отдел СММ-продаж. Мы не вели кого-то, типа, там, год, месяц, то есть мы не продавали СММ-ведение, мы настраивали работу in-house, SMM. Mm-hmm. То есть мы приходили на какое-то время, настраивали процессы, там, расписывали инструкции, обучали менеджеров, упаковывали это все как кейс и выходили.
Mm-hmm. А чего перестали вместе работать?
Перестали, потому что, ну, наверное, выросли из друг друга. То есть мне партнерство это было ценно тем, что партнер был силен в продажах, в представлении, в презентации, в разговорах с клиентами. У меня такого опыта не было. Ну, типа, у меня был опыт, но он был супер интуитивный, и я там не обалдеть какой оратор, и... Ну, в любом случае для меня этот опыт был дико полезен, потому что я с ним вместе на встречи ездил, на встречи продавал. Я выступал больше как технический специалист, но для меня этот опыт, ну, прям круто пригодился. Вот, и в какой-то момент я понял, что, ну, партнерство в какой-то тупик зашло, то есть мы перестали расти, эффект синергии какой-то пропал, где-то партнер подзабил, где-то я... перекладывая ответственность на него, подзабивал, типа, что ты не делаешь ничего, и там, и сам из этого не делал, то есть вот у меня в партнерствах-то такой есть моментик, и, ну и все, вот, ну, то есть, типа, как-то переросли, то есть оно как-то логично случилось, сейчас мы очень хорошо общаемся, то есть вообще без всяких конфликтов разошлось, это, по сути, не было полноценное такое партнерство, мы были как, типа, два фрилансера, которые сошлись вместе, то есть это там, не назвать никаким агентством, мы назывались тогда SMM-мастерская, вот. И все, ну типа просто к логичному какому-то завершению пришла эта история. У партнера, у Саши, у него сейчас свое агентство маркетинговое, вот. Они по-прежнему занимаются, мы общаемся, отлично все.
Получилось исторически, что ты... начал с первого компьютера сестры интересоваться сайтами, SEO, потом перетекло в SMM, и не было такого варианта, чтобы ты там для себя, знаешь, как выстраивал стратегию долгосрочную, то есть там, допустим, хочу построить большую компанию, хочу там получить какой-то, насколько я знаю, ты в найме не работал, да, вот хочу какой-то получить опыт извне, там, приобрести скиллы, компетенции, то есть у тебя как-то вот оно потекло и понесло по течению, так?
Ну, с самого начала, естественно, у меня стратегии никакой не было, потому что, типа, мне дали комп, чтобы я уроки делал, поэтому там никакой стратегии речи не шло.
А ты деньги стал зарабатывать.
Да, да, случайно. Скорее уже, когда там, рагу мы создали, тогда, естественно, уже начали строиться какие-то планы, стратегии и так далее. До этого это, естественно, было такое, ну, какой-то интуитивный рост, перекочевание из темы, из темы в тему. То есть я смотрю, что мне нравится, что получается, пробую это, там, общаюсь с разными людьми, вот.
А рагу сколько уже существует?
День рождения считается 5 сентября 2016 года, то есть 4 года нам.
Да, я тоже видел по вашим корпоративным праздникам, когда вы делаете день рождения, что у нас с вами один месяц разницы. У нас в августе, получается, агентство 4 года, у вас в сентябре 4 года. То есть вот практически ровень в ровень создавались. Ты написал, кстати, в LinkedIn о том, что лидирующего агентства. В какой категории вы являетесь лидирующим?
В категории как раз диджитал агентств с акцентом на коммуникацию, ну, коммуникационное диджитал агентство.
Это какой-то рейтинг или...
Ну, рейтингов у нас нету адекватных, то есть там в какой-то... Когда-то мы участвовали в рейтинге Байнета, но там мы были первыми просто потому, что... ну, типа, мы были первыми среди тех, кто на него подался. В нем были далеко не все игроки, и какой-то, в какой-то момент нам этот рейтинг очень помог, но, там, наверное, с 2019 года мы там, про это не особо, особо никому не говорили, потому что это скорее минус, потому что, типа, все клиенты, типа, понимают, что за рейтинги. Но вот, например, для образовательной темы, которую мы запускали в рамках РАГУ, то, что курс от СММ-агентства номер один в Беларуси, это прям отлично работает. То есть это типа не по рейтингам, это по, скорее, по какой-то, возможно, субъективной оценке, но там я оцениваю, исходя из того, какие у нас клиенты, кто нас зовет в тендере, с кем мы участвуем, кого побеждаем и так далее. Вот, ну то есть типа по клиентскому портфелю, по там обороту, по количеству сотрудников я абсолютно смело могу называть нас лидирующим агентством. Ну и таким нас считают клиенты. Ну типа, если бы не было отклика от клиента, я бы сам называл, что мы типа лидеры. Ну это было бы странно.
Лёша, кстати, в своем интервью упоминал, что в прошлом году, не помню, если то ли в апреле, то ли когда, было в компании 9 человек в РАГУ. Сейчас, он сказал, за год вы выросли до 35.
В начале 2019 года у нас было порядка 9 человек. Вот, и за этот промежуток 19-20 мы разрослись. То есть за 20 год роста в количестве колоссального такого, наверное, не было. Ну, типа, мы приросли, нас сейчас 35 человек, вот, но... Ну, короче, основной рост, он случился вот именно, типа, 19-й, начало 20-го, скорее так.
А что поспособствовало этому росту?
На самом деле много факторов. То есть мы с 2019 года немножко, скажем, сменили вектор своего развития, своего позиционирования. У нас появился бизнес-ментор, который помог нам отстроить процессы. До сих пор мы с ним работаем. Это вообще отлично помогает. Во многих направлениях это помогает, потому что даже когда на собеседовании говоришь, типа, в компании есть бизнес-ментор, реакция соискателей, сотрудников прям, ого, круто, прикольно.
А можешь рассказать, вот что делает бизнес-ментор, по сути?
Я бы сказал, что это в той роли, в которой мы сейчас работаем, это скорее фасилитатор, который с нами участвует в стратегических сессиях, помогает, накидывает, то есть у него есть, как это, образование коуча, это очень сильно помогает. Изначально эта роль была больше, наверное, как бизнес-консультант, то есть человек, который помогал разобраться, разобрать, собрать обратно, но иначе. Сейчас это скорее как бизнес-коуч, которому, ну, типа, которого ты по мере поступления каких-то задач как это, зовешь, вот, и он помогает их решать, но помогает именно с точки зрения, наверное, коуч-подхода. То есть, когда решения вытаскиваются из нас самих. Вот. В таком, мы пришли, что в таком формате сейчас работать лучше. Ну, то есть, типа, роли эти, они там где-то пересекаются, но в последнее время, вот, наверное, с точки зрения второй роли больше работали. Вот. Ну и как бы совокупность этих факторов, наверное, помогла нам выстрелить так, ну, типа, прирасти ощутимо и в количестве, и в качестве. Поэтому это вот, да, 19-й год таким стал.
Мы с тобой просто разговаривали про то, что у вас вот есть бизнес-ментор, я только не всегда знал действительно, какой у него функционал за ним стоит. И вот почему мне было интересно про твой путь послушать в том числе, то есть как ты развивался как фрилансер. У меня немножко другая история. То есть у меня история такая была, что поступив в ВУЗ, я задавался главным там вопросом, вот как выстроить карьеру, как выстроить стратегию развития, чтобы потом там стать предпринимателем, руководителем, классным бизнесменом, знаешь, такая была суперабстрактная цель из ничего непонятного. И я ходил там, у нас в том числе вот в образовательном проекте приходили лучшие практики, и я приходил и спрашивал те вопросы, которые были мне интересны. То есть как достигнуть там своей цели? И мне говорили, изучи вот это, изучи вот это, изучи коучинг, изучи продажи, изучи там HR, и давали такую систему знаний. То есть, по сути, вот я как закрывал системно сферы, которые существуют в бизнесе, чтобы не было, знаешь, пустых пятен, что ли, которые ты приходишь, ты так, в принципе, понимаешь, как эта система работает, как она устроена. Вот, и поэтому у меня был вопрос, насколько вот отсутствие опыта в компании у тебя, то есть ты вот пошел фрилансером, пошел развиваться, мешало на начальных, по крайней мере, этапах вот развиваться рагу?
Что касается начала, то я бы сказал, что, возможно, во многом отсутствие бэкграунда работы в каких-то компаниях мне даже помогло. То есть не было, там, типа, как обычно создаются агентства, особенно в России, они рождаются почкованием, скажем так, от более крупных, то есть кто-то уходит, создает свое. Вот. В какой-то степени это, конечно, плюс, потому что ты понимаешь, как это работает, как выстроены процессы, но одновременно это и минус, потому что у тебя изначально заужен кругозор, то есть ты понимаешь, что вот оно должно работать так, но у тебя нету типа представления, даже предположения о том, что может быть как-то иначе. Возможно, это я предполагаю, что, скорее всего, да, нам это и помогло. Вот, то есть у нас, мы были фрилансерами, мы не знали, как работает агентство. Возможно, для нас это был более долгий путь с какой-то стороны, но мы шли без каких-то типа ограничений, рамок, то есть интуитивно, на основе какого-то своего опыта, но это было скорее преимуществом, типа мы не делали как остальные, вот скорее так.
И при этом ты говоришь, вот там за год с 19-го произошел там резкий скачок с 9 до 35 человек. То есть вот появление бизнес-ментора стало такой триггерной точкой, либо что-то другое?
Я рассуждал на эту тему, и там мы много общались там со знакомыми. Я бы не назвал что-то одно просто, типа, каким-то таким фактором роста. Это скорее совокупность где-то стечения обстоятельств. То есть та работа, которая проведена была там условно с 16 по 19, она, естественно, отложила отпечаток. То есть, возможно, там некий потенциал накапливался. В 19 мы его там частично выплеснули, реализовали. То есть, помимо... Ментор же не пришел к нам сам, типа, тук-тук, ребята, там, я ментор, да, то есть, это была целенаправленная работа по разным направлениям, то есть, мы штурмили, мы пробовали разные варианты развития. Естественно, приход бизнес-ментора нас очень усилил, нам это прям очень сильно помогло, мы выстроили систему, которой не хватало на тот момент. Сейчас я могу назвать агентство достаточно системным, структурным, и, ну, от этого все как бы вытекающее, то есть во всех направлениях, все направления были структурированы, приведены в порядок, и как бы понятно стала там стратегия реализации, которую мы изначально планировали.
Ты знаешь, я один раз был на мероприятии, достаточно любопытно для меня. Она звучала так: консультанты против коучей, что-то вроде батла. И выходили эксперты из этих областей, и они делились мнениями. Вот, и я пришел, по-моему, сколько это было, года два назад, то есть мне 25, я в 20, по-моему, стал коучем, то есть уже там лет 5 практикую это как инструмент для себя. И мне было интересно послушать там мнение экспертов, как, во-первых, за что они будут драться, а во-вторых, о чем они будут дискутировать. И было очень, знаешь, любопытно смотреть со стороны, когда опытные экспертные люди там начинали, в дефинициях вообще не разобрались, кто такие консультанты и коучи, но очень активно нападали друг на друга. И я там через какой-то момент поднял руку и говорю: слушайте, извините, конечно, да, но это выглядит как будто там уличная драка, а не как бой на ринге, то есть вы же не определились, типа, кто такой коуч, кто такой консультант, но при этом как бы спорит за дефиниции. А, вот, к чему просто это говорю, что вот у вас есть бизнес-ментор, и ты озвучил, что он подходил как коуч. Насколько я знаю, позиция коуча — это принцип невмешательства скорее.
Смотри, не совсем так. Я сказал, что в начале, вот как он только начинал работать, это была роль бизнес-консультанта.
А что тогда входило в его функции на начальном этапе и сейчас?
Ну, как я понимаю, разницу ролей консультант и коуч, то есть мы, типа, внутри это не обсуждали, это просто, типа, моя картина мира, как это я вижу. Консультант — это человек, который с точки зрения своего какого-то бэкграунда работы в других компаниях, помогает решать проблему. То есть он, ну, типа, говорит конкретное, типа, есть проблема, он подбирает инструментарий под решение этой проблемы. Коуч — это скорее человек, который поможет тебе найти решение, чтобы ты сам к этому решению пришел. И я говорил про то, что вначале, естественно, ну, типа, бизнес-коуч нам бы ни с чем не помог, потому что достаточно много было вопросов, где-то нам не хватало опыта для их решения, поэтому как раз роль бизнес-консультанта тогда подходила больше всего. Сейчас работа выстроена таким образом, что скорее роль бизнес-коуча, она больше пользы приносит для нас. Вот. Ну, то есть у нас достаточно уже какого-то опыта, знаний, скиллов, инструментов для того, чтобы решать задачи, но там вот именно фасилитация со стороны бизнес-коуча, она, ну, типа, прям помогает на стратсессиях. Это не отрицает того, что мы можем привлекать его и как бизнес-консультант. Ну, типа, это всегда обсуждается, и там прикольно всегда, когда ты, типа, говоришь бизнес-ментору, в какой роли ты мне нужен. Ну, типа, он прекрасно это понимает, там, и все это регулируется, скажем так.
Мне в свое время, ну, поправь, может быть, у нас будет немножко разное понимание, вот развели дефиниции между консультантом, тренером и коучем. Как мне объясняли дефиниции, консультант — это человек, который знает, что делать, имеет опыт и говорит другим, как нужно делать, предоставляя модели. Тренер — это человек, который знает, как делать, предоставляет инструментарий, чтобы другие люди научились, как делать. То есть он не указывает, а направляет, скажем так. А коуч, скорее, тот человек, который стоит со стороны, видит, что происходит, и только задает вопросы, но при этом не транслирует какую-то свою картину мира на вас. Вот в вашем случае, как я понял, в начале было больше консультанта, а потом к коучу перешло. То есть тренерского или тренерской тоже?
Тренерство, наверное, процесс более такой, типа, длительный, глобальный. То есть, я бы бизнес-тренера понятие отнес к бизнес-менторству как раз.
Типа, как одна из функций просто.
Бизнес. Ну, это скорее, типа, в моей картине мира это стоит над. То есть, там, бизнес-тренер... Бизнес-тренер просто, я с понятием, наверное, в меньшей степени, ну, бизнес-ментор для меня — это человек, который может выступать как в роли бизнес-консультанта, так и в роли коуча. Вот.
Ну, то есть как разные просто инструменты, которые используют.
Да, да, да. Ну, типа, в зависимости от задач и в зависимости, там, вот, не знаю, стадии развития компании, разные инструменты. То есть, типа, в начале, возможно, там, бизнес-тренер, вот, ну, в твоем понимании, как ты озвучил, там, скорее будет полезнее, то есть, а бизнес-коуч, наоборот, вряд ли чем-то поможет начинающей компании, ну и наоборот.
Можно ли сказать, что он привнес чуть больше порядка и системности в бизнес своим как раз опытом?
Да, конечно, определенно. Над этим, собственно, и работали. Он суперструктурный, суперсистемный человек. Во мне всегда... всегда такие две противоположности сражаются. Я одновременно и человек хаос, и человек структура.
А это как?
Ну, не знаю, это сложно объяснить, но вот есть такое, типа, я перфекционист, я люблю порядок. Ну, типа, перфекционист не такой, типа, там, больной перфекционист, которому, ну, типа, прям... Но я люблю, когда все аккуратно, правильно, симметрично или асимметрично, но красиво.
Если бы я разложил на столе карандашики, один бы лежал неравно, ты бы поправил бы?
Наверное, нет. Ну, типа...
Не настолько.
Я бы скорее из карандашей начал складывать какой-то там рисунок, типа вот, ну, что-то из этого строить.
Упорядоченный хаос,
короче. Да, да, во мне сражаются эти противоположности, то есть мне... Я не могу себя назвать на 100% системным, структурным, но мне это супер близко, вот, и... То есть, казалось бы, да, как это вообще совмещается, но как-то это совмещается, как-то во мне это все подружилось. И, естественно, одно из направлений, над которыми мы работали, это все типа выстроить, разобрать условно процесс, который есть, и собрать, но уже так, чтобы они работали как механизм. Разложить все, типа разделить весь бизнес по коробочкам и каждую коробочку отстроить и, ну, как это сказать, связи между ними разобрать, тоже правильно настроить.
А что сейчас входит в твой функционал в агентстве?
В мой функционал входит все еще ряд операционных вопросов, которые я решаю, они связаны там с где-то с контролем выплат ЗП, отпусков, расчета себестоимости труда, контроля финансового учета. То есть я это все руками не делаю, есть люди, которые это делают, но там типа я все равно
держишь
контролирую,
руку
да. Ну, в принципе, все. Ну, типа, где-то я... Ну, все именно с точки зрения операционных, решения операционных вопросов, где-то я включаюсь в общение с клиентами, если это какие-то там суперкритические ситуации, потому что у нас структура выстроена таким образом, что у нас есть, грубо говоря, два больших направления. Первый отвечает за привлечение клиентов, которым вот, собственно, Лёша Сосницкий руководит. Второе — за удержание, которым руководит аккаунт-директор. Вот. И, соответственно, функцией аккаунт-директора является то, чтобы клиенты оставались максимально долго, приносили максимальное количество денег. Но случаются ситуации, когда нужно включаться, поэтому я включаюсь. И пул задач, которыми... То есть от операционки я, естественно, избавляюсь потихоньку, делегирую. Сейчас вот как раз вчера буквально собеседовал одного человека на роль там, заместителя директора, как раз вот по операционным вопросам. Я делегировал, и в итоге, когда я разбирал функционал именно операционного директора, чтобы брать полноценного человека, я понял, что особо ему нечем будет заниматься. Вот, поэтому, ну, типа, это условно там помощник, заместитель директора, там, как угодно это назвать. Вот, а мне больше нравится решать вопросы там стратегического плана развития, там, обсуждать, упаковывать новые продукты, новые рынки. Это вот то, на что, как правило, не хватало времени и во что сейчас я более плотно погружаюсь.
Какие амбиции сейчас у Рагу?
Амбиции всегда большие. Тут, естественно, есть нюанс в том, что сейчас планирование стратегического его, в принципе, быть это не может. Да. То есть есть планирование тактическое.
И на квартал рамках... планируете или на сколько?
Ну, есть некий задел, да. То есть у нас есть поквартальные итерации, и там на каждый месяц, условно, мы корректируем какие-то планы, потому что слишком быстро все меняется, слишком большая неопределенность, поэтому без этого никак. Вот, что касается амбиций, то мы сейчас, во-первых, расширили продуктовую матрицу, во-вторых, потихоньку выходим на рынок Штатов, на рынок европейский, вот, в IT-сферу зашли, ну, то есть мы диверсифицируем продукты, диверсифицируем рынки, вот скорее так, если... Кратце.
А что добавилось новое из продуктов?
Ну, я, наверное, все пока не могу рассказывать, но в целом вот как раз с точки зрения работы с IT-сферой. У нас отдельные продукты появились, связанные с разработкой стратегии для, там, для IT-шного, для какого-то, ну, короче, продуктовая история с исследованиями, с фокус-группами, для того, чтобы там компании, создатели понимали вообще, нужен продукт аудитории или нет, с тестированием MVP, с там, полноценной рекламной поддержкой и так далее. Вот. Ну, то есть несколько клиентов по этому направлению, мы сейчас это все упаковываем для того, чтобы это было более осязаемо. HR-направление отдельно хотим развивать, HR-коммуникации именно. Вот, то есть, в принципе, инструментарий очень схож с тем, что в принципе происходит, то есть глобально ничего не меняется, просто там субъект или там, объект применения этих инструментов, этих знаний, он меняется. То есть это не бренд там, компании, а бренд работодателя компании.
Я еще знаю достаточно твой обширный преподавательский опыт. У тебя отмечено там ИКРА, Рокет, Академия Шаг, Дети MBA. Вот ты занимался этими проектами с какой целью или какой интерес, твой мотив, почему двигался туда?
Хороший вопрос, потому что я как раз вот, наверное, год, наверное, прошел с того момента, когда я понял, что я дико охладел к этому, ко всему. Запрос был, наверное, с точки зрения реализации, то есть мне нравится делиться опытом, и нравится не просто типа делиться, а нравится, когда информация, которую ты даешь, получает какое-то практическое применение у людей, и там какие-то кейсы успешные появляются. Ну, вот это всегда драйвило и зажигало. Плюс на тот момент, наверное, была необходимость с точки зрения, там, ну да, с одной стороны, пошерить знания, с другой стороны, когда обучаешь других, обучаешься сам, ну, типа, ты всегда в тонусе каком-то находишься. Сейчас просто, наверное, нет такой необходимости, потому что я как специалист, ну, не назвал бы сейчас себя там, типа, одним из лучших, объективно по причине отсутствия практики регулярно. То есть, ну, я сейчас менеджер, я там кто угодно, но не там не SMM-щик, не диджитал-маркетолог, вот, хотя все еще остаюсь там носителем каких-то знаний в агентстве.
То есть в сторону образовательных каких-то проектов внутри Рагу твой прошлый бэкграунд уже, наверное, в меньшей степени будет влиять, и ты не будешь смотреть туда.
Ну, если говорить про образовательные продукты внутри Рагу для кого-то извне,
да,
то я эту историю не исключаю. Она возможна, есть много чем мы можем поделиться. Там мы регулярно выступаем, ну, то есть там Лёша Сосницкий, как представитель агентства, регулярно выступает на всяких профильных мероприятиях, там в универах выступает. Поэтому экспертизу свою делить мы абсолютно не против. Если говорить про конкретно мое желание преподавать, то его сейчас нет от слова совсем. Ну, типа, я говорил, ну, может это выгорание, может что-то еще, но мотивация в какой-то момент пропала, и, ну, типа, насильно я ее искать там не очень хочу, поэтому там любые возможности, которые есть выступить, я их, типа, делегирую, передаю, отказываюсь. Вот, ну, типа, нет такого запроса сейчас.
Нет, это на самом деле история очень близка, потому что вот мы с тобой тоже разговаривали про обучение тогда, и я для подростков уже, по-моему, пятый год обучаю, и я вспоминаю свои мотивы сейчас, тогда и мотивы сейчас, что действительно тогда это было систематизация знаний, то есть получить какой-то опыт. У меня есть, наверное, такое представление, что взрослые — это все равно маленькие дети, и когда я был еще, по-моему, на только первые переговоры ездил, наверное, там, в 20-21 год, вот я для себя такую призму выстраивал, приходишь с человеком общаться, смотришь на него и пытаешься представить, типа, какой он был в детстве. И когда это представляешь, это просто обычный человек, обычный ребенок, только постаревший немножко. Вот, и когда преподаешь какие-то вещи, систематизируешь свои знания, опыт, упаковываешь какие-то образовательные процессы, плюс ты видишь, как они обучаются. И вот игровые механики в том числе очень клево усваиваются детьми. То есть для меня, допустим, такой вот был отклик. Но мне близко то, что ты говоришь, что со временем это немножко уменьшается, каких-то, что ли, целей за этим у меня, по крайней мере, не стоит. То есть, видимо, у тебя тоже такая,
ну,
штука.
Ну, вот ты про детей заговорил. Мне с детьми очень нравилось работать. Я с какой-то стороны даже им завидовал, что, в принципе, есть сейчас такая возможность. Ну, типа, да, будь да, я да, на их месте, там, какой... Ну, разные ребята были, там, от 6 до 11 класса. в шестом классе, если бы мне там, типа,
да,
если
да,
бы я
да,
пришел
да.
и мне дали возможность решать, там, научили, дали возможность решать там кейс, с кем работали, с KFC, с LaModa, с New Balance. Ну, типа, это прям клевый опыт. И когда ты смотришь на ребят и видишь там, ну, типа, насколько они заряжены и сами замотивированы, то есть нет такого, что просто заставили родители. Ну, вот это вообще не про эти курсы. Как раз там родители такие, типа, если не понравится ребенку, то, скорее всего, они откажутся. И ребята заряжены, и ты сам очень сильно заряжаешься, вдохновляешься, когда они там какие-то идеи предлагают, и эти идеи там доходят до реализации, что самое крутое. То есть, типа, там детям предлагали, ну, там, некую коллабу. Понятное дело, что их там трудоустроить нельзя, но каким-то образом их там привлекать к реализации проектам, это возможно, и это происходило.
Mm-hmm.
Вот. Более того, был прикольный кейс, когда для LaModa решение, которое предлагали ребята, спустя какое-то время реализовала LaModa российская. Но при этом белорусская ничего, ну, типа, не сообщала, то есть проект не передавался. Понятное дело, что там не сверх какая-то уникальная идея, ну, достаточно клевая и рабочая, но прикол в том, что, типа, именно после инициативы российской стороны, вот. Ну, это прям тоже заряжает, когда видишь, что там ребята предлагают проекты там на уровне мировых брендов. Это достаточно так ценно и заряжает.
Эта история очень близка. Я, наверное, каждое выступление, когда там новая группа приходит, говорю: ребята, я вам по-белому завидую. Потому что то, что у вас есть там в ваши годы, у меня такого не было. Я бы оторвал там голову, все что угодно, чтобы учиться. Поэтому у них очень большой потенциал, то, что я вижу. Они впитывают очень быстро и приобретают вот эти скиллы, которые прям показывают там. Вот ты показал, вот они взяли.
Да. В основном это развитие софт-скиллов идет. То есть, типа, даже вот в курсе, который я преподавал, он связан с маркетингом, креативом. Понятное дело, что там начинка теоретическая, практическая, там, с учетом всей специфики сферы, она есть, то есть люди понимают, что такое реклама, как ее создают, как сделать ее такой, чтобы она работала, там, как работать с креативом, как его развивать и так далее. Но в основном это все равно софт-скиллы, то есть типа как ребята работают в команде, как они учатся доносить свои мысли, аргументировать, защищать, презентовать проекты перед клиентом. Ну, типа, блин, камон, шестиклассник стоит и там презентует проект перед там руководителем отдела маркетинга LaModa. Блин, клево, ну прям супер. И не просто типа там презентует, как в детском саду на стульчик встал и там что-то промямлил. Ну, типа, рассказывают так, что клиенту нравится, они такие: блин, как у вас это получилось. Ну, вот это, конечно, радует.
Как раз с тобой хотел сегодня пообщаться про партнерство. Не так давно, по-моему, вы разошлись с вашим партнером в рамках РАГУ.
Uh-huh.
Вот, если можно, поделись, как так получилось, что стало причиной.
Наверное, причина связана. Причина такая же, как и в первом партнерстве. То есть, скорее, мы, типа, переросли, возможно, друг друга, мы выросли из этого партнерства, пропал эффект синергии. Ну, в принципе, типа, мы этот друг, как это, мы оба это осознали и пришли к такому решению. То есть, получилось так, что, в принципе, я, наверное, с 18 года полностью управлял агентством, и партнера в нем не было. Это, кстати, мне очень тоже помогло в плане перераспределения ответственности. Ну, я упоминал еще в первом партнерстве, что, типа, когда один человек что-то не делает, ты на него злишься, и, типа, что-то не делаешь, сам ничего не делаешь. Такая же история была здесь, ну, типа, в самых ранних стадиях развития. Вот. Ну, короче, с 18 года, получается, я полностью управлял агентством. С 19 года мой партнер запускал образовательное ивент-направление. То есть в рамках него мы делали конференции, в рамках него запускали курс. Вот. Ну и в какой-то момент, это как раз вот летом, этого года произошло, мы поняли, что надо дать, наверное, типа, свободу друг другу, это так звучит максимально...
Вы расстаетесь.
Максимально, да, да. Ну, мы угорали, на самом деле, когда мы сидели, это обсуждали, типа, это все выглядит максимально так, как будто ты расстаешься с девушкой.
Ну да, звучит ровно так.
Нет, ну, самое прикольное, что там я... с девушкой не расставался никогда, можно сказать, ну, типа, вот в таком формате. Но это супер шаблонное такое поведение, и, типа, мы сидели, угорали, что это, типа, дело не в тебе, дело во мне, вот это все. Вот, ну, то есть так произошло, и начался новый этап, можно сказать.
А вы были знакомы с партнером до того, как начали как раз вместе агентство?
Да, у нас как раз агентство «Рагу», оно появилось, ну, тоже, типа, не так, что мы там долго планировали, создавали. Оно появилось просто потому, что был проект, в котором мы совместно участвовали. Мы подумали, типа, давай снимем офис, возьмем там, по-моему, одного или сразу двух человек мы взяли. Вот, и с этого проекта совместного у нас все началось. До этого мы были знакомы. Познакомились мы на очередном мероприятии UFOX. Или, может, это уже Rocket был. Ну, скорее всего, UFOX.
То есть ты двух партнеров нашел себе через Rocket.
Короче... Было это очень смешно, типа, это было в Имагуру, ну, я думаю, знаешь, что эту площадку, на втором этаже проходило мероприятие, как сейчас помню, на первом этаже там у них, типа, кухня, ну, и туда на кофе-брейк спускались, вот, я что-то там, типа, тусовался возле этой стойки и подслушал разговор, типа, двух чуваков, там, по поводу ИП или что такое. И я, типа, такой же бывалый предприниматель, подошел к школьникам рассказать. Ну, к слову, партнер старше меня. Вот. И, ну, типа, прикольно это просто вспоминать. Мы разговорились, что-то как-то вот что-то склеилось. За год до создания «Рагу» мы занимались с ним рекламой на асфальте. Несколько месяцев у нас был такой проект, когда это еще не было запрещено, то есть, типа, вот стопудово все минчане, они помнят этот момент, когда Минск начали
активно
заполняться, да, заполняться.
Это было недолго.
Заполняться рекламой на асфальте, это максимально недолго было, это было, там, можно сказать, там, сентября 2015 года, наверное, по декабрь, вот, по январь, возможно, максимум. Это были супер... конечно, бешеные времена, типа, с чем мы только не сталкивались, там, мы дрались с алкашами на районе, потому что они запрещали нам красить, типа, там, один чуть ли не ножом угрожал, и, типа, один отбивал алкаша, чтобы он не приставал, другой в это время рисовал по трафарету, вот, у нас даже была, типа, бумажка какая-то с какого-то, ну, типа, я не знаю, или министерство, или что-то такое, с разъяснением, что, типа, что можно этим заниматься, в каких случаях нельзя, где нельзя, там какие-то красные линии архитектурного плана, прочее, 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 вот, и мы этой бумажкой, там, ну, к нам милиционеры подъезжали, мы все, типа, показывали, как бы все окей с этим было, но до конца не было понятно, просто потому, что эта тема была не урегулирована. И когда там минчане начали жаловаться, по-моему, это там из-за петиции появилось, или сами власти решили, вот, ну, короче, лавочку прикрыли, там, типа, запрет наложили, но мы успели закончить еще до этого, типа... А, ввели, короче, штуку такую, что штрафуют не исполнителя, а рекламодателя. Вот. Ну, естественно, мы после этого не стали продолжать. Но там прикольные были времена, прикольные истории. Помню, мы делали рекламу там для сушерии, и они расплатились с нами 50% деньгами, 50% сертификатами на суши. И мы там несколько месяцев ужирались, просто там угощали друзей, там раздавали эти сертификаты. Вот, тоже, ну, короче, веселые времена. Вот, это был такой проект, и, ну, и мы в течение всего времени как-то общались, и постепенно это пришло к тому, что вот у нас появился совместный проект, и на базе уже работы над этим проектом появилось агентство.
То есть это был, знаешь, как такой человек-единомышленник, который тебе был близок, ты почувствовал, что какая-то общая волна, давай делать вместе, давай делать вместе,
да,
погнали.
Да.
То есть не было какого-то, знаешь, типа, там, в чем он силен, как в первом случае, в чем я силен, как мы можем друг друга...
Ну, целенаправленно поиска, в принципе, не было партнера, там, как это должно, возможно, происходить, то есть, скорее, это просто появилось, да, само собой. Что касается сильных сторон, ну, естественно, типа, мы понимали, что мы можем друг друга усилить, то есть... Не думаю, что это типа прям проговаривалось на старте. Зоны ответственности были расчерчены примерно, но это больше типа было там просто давай вместе попробуем. То есть не было такого, что там ты силен в этом, поэтому ты мне нужен. Скорее это было сначала какой-то опыт общения с совместных проектов, и потом это уже переросло в совместные дело.
У меня два лучших друга-партнера, и мы с ними вузовские, получается, весь период вместе прошли. Потом каждый отработал в компаниях, там по 2 года плюс-минус, получил компетенции в разных сферах. И вот когда я уже вышел с компании первой, пошел делать проект, и тогда вот как у нас было совмещение синергии разных компетенций. Один отвечает за социальные сети, другой за контекстную рекламу, я там за продажи и как раз-таки выстраивание системы. И вот у нас тогда как раз-таки срослось. Вот было интересно, как у вас. По сути, случайная встреча на кухне, которая переросла в 5-летнее партнерство. А как вы выстраивали партнерские взаимоотношения вот в рамках вашей работы? То есть 50 на 50 во всем или как?
Да, у нас всегда был паритет. У нас были спорные моменты несколько раз, типа там какого хрена ты там делаешь меньше, я больше, там давай по-другому делить. Ну, типа были такие разговоры, но для меня стало очень показательным разговор с Лёшей Купреевым, когда они рассказывали там, ну, он рассказывал про свое партнерство.
С Сергеем вместе.
Да, и, ну, типа, у них история тоже... Короче, он рассказывал про историю, и я очень там узнавал нас в ней, потому что там один позволял себе там приходить поздно, там, ну, не вовремя, не так, как все... заниматься там пинанием чего-то, и другой при этом смотрел, вкалывал, сидел там от рассвета до заката.
Ты из двух кто?
Я второй, который от рассвета до заката, ну, мне тогда казалось. Вот, ну и в итоге типа получилось, что да, вклад неравномерный, но в итоге типа фигась, и второй выстреливает, и это там супер невероятный буст дает. Вот. Ну и типа я понял, что в моем случае как раз партнер это тот источник потенциала, который может там в какой-то момент реализоваться в какой-то прикольный там или проект, или принести какого-то крупного клиента, или что-то еще. Вот. Ну и в тот момент типа я для себя решил, что ну так будет лучше. Это супер там не по правилам, супер не так, как учит бизнес-литература, но я в своей практике привык вот именно больше на какие-то, хотя это супер неправильно, я привык больше на доверие, на какую-то чуечку свою опираться.
А спустя время, вот сейчас, как ты подбираешь себе партнеров, если бы подбирал, например, с Лёшей, или если бы это был не Лёша?
К выбору партнеров... Тоже я все-таки подхожу с точки зрения первично доверия и какой-то своей чуечки, то есть откликается она или нет, но появились вещи, которые уже нужно учесть, более серьезные, важные для дальнейшего взаимодействия, там больше, наверное, связанные с юридическими какими-то нюансами, то есть прописанные зоны ответственности, условия выхода из бизнеса, условия, там, что происходит, если там кто-то из партнеров погибает, кому там эта доля достается, вот, ну, типа, вплоть до такого. Так, ну, я, в принципе, и в управленческих своих решениях во многом привык опираться на чуечку, хоть это и там и тоже не совсем правильно. Но исторически так сложилось, и меня пока это устраивает.
Ну, есть же стиль такой интуитов, да, когда да. На ощущениях они работают и принимают решения достаточно зачастую успешно. Угу. Как это, по-моему, в книге «Думай медленно, решай быстро» описывалось, что там система 1, система 2. Система 1 — это вот как раз аналитическая работа, которая там принимает, там, взвешивает и так далее. Система 2 — это такое подсознательное. Mm-hmm. И то есть и система 1 переходит на систему 2. Интуит — это те люди, которые уже накопили определенный опыт, mm-hmm. и они принимают решения на основании прошлого опыта, просто об этом как бы не отдают себе отчет.
Ну да, да. Да, ну, конечно, у нас в подсознании какие-то вещи откладываются.
А про подход, то, что там юридический, у нас так совпало, вот мы достаточно много с партнерами учились, и мы поехали на Липень-Про, по-моему, тогда было мероприятие, и нам повезло, мы попали на сессию к Александру Сорокаумову, это тоже наш там в Беларуси достаточно известный коуч, консультант, и у него была тема про партнерство. И вот он тогда сказал классную штуку, что перед тем, как начинать бизнес, нужно написать и проговорить, как мы можем друг друга кинуть. Вот, и вот, по сути, это вот система выхода, и когда вот мы начинали, там прописали список того, какие ситуации, как может быть, как мы можем друг друга кинуть, как выйти, как это все. И вот он, знаешь, так закрыли этот вопрос, к нему не возвращались от слова совсем, до сих пор, пока ситуация не возникает. Вот, а по интуиции мне близка вот эта история, то есть, наверное, знаешь, как это по чуйке, насколько, ну, по крайней мере, для себя я так объяснял, я думал об этом, что насколько человек совпадает с твоими ценностями по жизни, с какими-то убеждениями, которые он транслирует, насколько его поступки совпадают с тем, что он делает, и видение вашего проекта близко, а не то, что он будет расходиться в разные стороны. Ты хочешь делать диджитал-агентство Рагу, а он хочет делать кулинарную студию Рагу, и тогда вообще никак не сойдетесь.
Вот мэтч по ценностям, он как раз ну, стал превалировать с опытом, и, возможно, именно из-за того, что по ценностям со вторым партнером мы не очень-то совпадали, в какой-то степени даже расходились. И, ну, все всегда удивлялись, типа, как? Ну, типа, что вы друг друге нашли? Типа, как вы вообще умудрились вместе что-то построить? Но, ну, здесь, возможно, вот как раз сыграло то, что во мне так много каких-то противоречий. И на этих противоречиях строятся иногда как раз достаточно неплохие, прикольные проекты. Вот. Мэйч на ценностном уровне, он, несомненно, важен. Это, ну, он входит как раз к вопросу там, доверия чуечки. То есть, типа, как раз чуечка там отвечает за то, как ты представляешь. То есть, сможешь ли ты с этим человеком что-то построить. Но в то же время, типа, ценностной критерий я бы не назвал там одним из самых важных, то есть, потому что здесь речь именно про партнерство, про выстраивание бизнеса, и там, если здесь можно мириться с какими-то вещами, в которых вы не совпадаете по мнению, ради общей цели. Ну, типа, если партнер там крутой продажник, но раздолбай, а ты супер пунктуальный какой-то чувак. Ну, типа, почему нет? Ну, то есть вы усиляете, вы проговариваете эти моменты, какие-то, возможно, решения предполагаете спорных ситуаций, и все.
Ты знаешь, я буду в своем аутентичном стиле. Я человек, наверное, более системный, чем нежели там хаотичный. И мне вот всегда важно там знать, зачем, куда, почему, от чего и так далее. Была ситуация, когда папа подошел ко мне, папа руководитель с большим стажем, и он спросил: вот, Игорь, слушай, а как ты там ведешь переговоры, как ты там это делаешь? Он как-то задал точечный вопрос, я на него никогда для себя не отвечал. Я такой посидел, подумал, ну и начал это выстраивать как систему, декомпозировать на элементы и объяснять папе там какие-то вещи. Он послушал, такой говорит: понятно, классно. Я никогда этого ничего не знал, но делаю плюс-минус то же самое. Mm-hmm. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, ты говоришь, вот я вот на интуиции чувствую, что надо уйти, ухожу, чувствую, что надо остаться, что это. Но может быть у тебя получится все-таки, вот если бы ты сейчас выбирал партнера, как-то свой вот алгоритм принятия решений вот поделиться со мной и со слушателями, как бы ты это делал?
В случае, когда решение принимается на основе чуечки, то здесь как раз-таки важен опыт какого-то предыдущего общения. Это первое. То есть какое-то время провести вместе. Это вот как друга в горы бери или зови, как там поется. Вот. Второе, вытекающее из первого, это как раз там некий матч по там не то, что даже по ценностям, в принципе, по неким планам, то есть для чего, зачем, на вот таком уровне, то есть типа что тебе это дает, что мне это дает, насколько это пересекается. Вот. Глобально, если типа все случаи партнерства под одну гребенку подбивать, то этих двух пунктов, наверное, будет достаточно. В моем случае.
А ваш подход, который вы применяли 50 на 50 в SMM-конференции, которую делали, и то, что было агентство, разделены как бы вы по направлениям,
угу.
но при этом все равно там расходы, доходы,
да, внутри, все внутри 50 на 50. Внутри направления паритет. Да.
А твое участие именно в направлениях было какое-то, либо... Минимально
да,
было.
Ну, типа мы не мерили там, что ты вкладываешься на, там, на 70%, я на 30%. Я не имел отношения практически никакого к образовательному ивент-направлению, на, ну, за исключением каких-то там, естественно, нюансов. То есть там я всех, все запросы, где учиться, отправлял к нам же, естественно, в подготовке конференции, там, генерации идей, принимал какую-то часть, ну, типа, короче, минимально. То же самое в агентстве. Партнера, ну, типа, практически не было.
Я Лёше задавал вопрос, а ты пока не слышал этого подкаста, но про партнерство сейчас в агентстве. Пока что ты один учредитель, mm-hmm. верно? А возможно ли история, что Лёша или кто-то еще станет соучредителями?
Возможно. Ну, типа, я не отрицаю такого. И более того, с весны прорабатывался, с весны этого года прорабатывался вопрос продажи доли инвестору. Притом это запрос был изначально со стороны самого инвестора. Вот, поэтому, естественно, я не исключаю этого. Ну, типа тут вопрос, как оценивать, то есть партнер с точки зрения войти в долю, вести бизнес, или это продажа доли и выход, в принципе, из, как это, из управления или из, там, из состава учредителей. Ну, типа, я второй вариант очень даже рассматриваю, потому что, ну, в целом, типа, какие глобально могут быть стратегии развития бизнеса? Ты или превращаешься в корпорацию, или тебя поглощают кто-нибудь. Вот. Ну, типа, я за второй вариант скорее, то есть поэтому, в принципе, стратегия развития, она учитывает то, что нужно делать для того, чтобы вот этот сценарий реализовался.
Насколько готов был бы продать рагу?
Это хороший вопрос, потому что мы как раз не сошлись в оценке. Вот. Я бы, наверное... Ну, типа, если оценивать, там, типа, стоимость, за которую я бы агентство продал, я не рассматриваю продажу его прямо сейчас, но я думаю, что, типа, оценка в одну EBITDA, не EBITDA, а наоборот, в ревенью годовую, она вполне адекватна.
А сколько это? Я по прошлому интервью слушал, что было там, ты назвал, по-моему, 300 тысяч было. Сейчас, видимо, изменилось.
Могу сказать, что это миллион плюс бунов.
То есть за миллион плюс готов был бы отдать?
Плюс-минус. Ну, типа, в зависимости от того, какие, там, какие условия. Ну, типа, чтоб... я бы, наверное, не сказал, что... типа, приди ко мне кто-нибудь сейчас с миллионом, я бы такой, да, все, окей. Но это, скажем, сумма, с которой, в которую я сейчас оцениваю агентство, именно с точки зрения того, какой это бизнес и сколько он денег может приносить.
Ты сказал, что вы ушли на удаленку.
Да.
Поделись, как этот опыт, сложности?
Слушай, клевый опыт. Мне понравилось лично, не всем нашим понравилось. Некоторые ноют, прям хотят обратно, потому что сложно. Ну, типа, есть сложности в плане Не проектная коммуникация, вот именно личная, ну, типа там поржать, поугарать, включить это меладзе, такого. Я много разных мнений слышал про удаленку, про то, что эффективность скачет, потом спадает, про то, что это в целом сказывается не лучшим образом на процессах, иначе там все бы переходили. Вот, ну, у нас это сработало в плюс. У нас получилось так, что как раз наша система, она отлично вообще для удаленки подходит. Вот, и за один день мы, наверное, адаптировали все.
Ого, быстро.
Да вообще максимально быстро.
По показателям не упали. Не
Не
считая вот
упал.
корпоративного там культуры, присутствия, общения живого, то в принципе все окей.
Ну, я бы даже не сказал минусом, что с корпоративной культурой что-то, ну, типа, что она каким-то образом, как это,
Просела.
ну, да, если можно так сказать. Вот, то есть у нас периодически корпоративы проводятся, мы летом проводили вот в начале октября в честь дня рождения, перенесли на месяц из-за событий в стране. Вот, ну, типа, все равно все общаются, все на контроле, ну, типа, на корпоративе были такие ситуации, что люди впервые друг друга видели, это на самом деле прикольно, то есть мы много людей, на самом деле, удаленно приняли, вот, аккаунт-директора, HR-менеджера, много там линейных специалистов, менеджеров, опять же, аккаунт-менеджеров на удаленке, вообще, изи. Ну, очень клево, то есть мне нравится, что нету спада по, ну, по эффективности, по, скажем, производительности. Для многих это стало прям даже большим плюсом, поскольку там не экономишь время, ой, точнее, наоборот, экономишь время там, на дорогу, можешь подольше поспать, у нас день 30, рабочий день начинается. Вот. Возможно, какие-то точечные, совсем точечные, там, микро, какие-то затупы, они случаются, но их и не избежать, и там при работе в офисе. Это нормально.
Вообще одиночка или скорее командный игрок?
Командный. Я командный игрок.
Я знаю, ты еще занимаешься
Это
волейболом.
да, я... Ну, волейбол — это скорее увлечение. Я профессиональный ватерполист в прошлом. Это тоже командный вид спорта.
А какой ты как руководитель?
Это непростой вопрос. Это хорошо бы спросить
Спросить
было
было
моих сотрудников.
Ну, как ты думаешь, чтобы они сказали про тебя?
Вот какие ты коучинговые вопросы задаешь. Вот
Они потом
сразу
послушают
понимаю.
и узнают.
Если одним словом охарактеризовать, вот так, наверное, лояльный я бы выбрал. Я супер лояльный, супер открытый, не деспот, не диктатор. Я всегда... При этом это не совсем типа с моим характером, даже где-то как это мэчится. То есть, ну, типа, по характеру, там, кто меня знает не по работе, наверное, они бы сделали предположение, что типа там я жесткий какой-то руководитель, что я там могу на кого-то наорать, могу прям что-то жестко сделать. А в работе максимально лайтовый, больше про диалог, про эмпатию, про понимание людей. Ну, типа, стараюсь вот больше... Ну, это опять же, типа, вот про интуицию, про чуечку, то есть больше на ощущениях, на эмоциях. Ну, эмоциях, типа, не в плане каких-то скороспешных решений, а в плане прочувствования того, что там происходит, там, оценить ситуацию со стороны своей, со стороны сотрудника, со стороны там стороннего наблюдателя, вот эти все приемчики. Вот, потом да, лояльный это про меня, не жесткий.
В жизни один, а в работе бизнес немножко другой, если ты говоришь, что в жизни.
Возможно, возможно. Ну, типа, это просто разные роли. Ты, ну, типа, роль руководителя, она одна. Я ее выбрал такой, исторически она, возможно, такой сложилась. Там, роль там, Влада. Друга, Влада друга, она другая. Роль Влада мужа, она другая. Где-то они там пересекаются. Влад друг и Влад волейболист, они очень похожи. Я на волейболе постоянно ору, поддерживаю всех, типа, подбадриваю. Вот, прям эмоции выплескиваю.
Почему произошло такое явное разделение ролей? И вот как ты себя представляешь?
Ну, не то чтобы оно явное, оно просто есть. И то, что ты понимаешь и умеешь ими управлять, оно очень помогает. Вот, типа переключение условно ролей. Ну, типа, эти роли, они есть у каждого человека, мне кажется. Просто не все понимают, не все умеют ими управлять, не все знают, как с ними работать, и там это, возможно, там, какие-то конфликты может создавать, генерировать. Там не то чтобы... Я не могу сказать, что у меня прям это супер, опять же, как это... структурные, системные, что там я по щелчку переключаюсь, типа, хопа, муж, хопа, руководитель, там, хопа, преподаватель, еще что-то. Такого нет, но это происходит, типа, интуитивно, ты понимаешь, что вот в данный момент ты, там, типа, ведешь себя именно так.
Очень мне близко то, что ты историю скажешь, что бывает такое, что давай так, типа вот в разговорах там когда, либо с сотрудниками, либо с кем-то еще, то есть я спрашиваю, мы в каких ролях разговариваем, как друзья или как руководители, да, то есть и вот когда мы определяем эти роли, то и тогда совершенно диалог по-другому, и как друг я тебя понимаю, как руководитель не понимаю, потому что здесь другие фильтры, через которые...
Да, ну вот типа когда говорят «жизнь — это игра», я не считаю жизнь игрой, но вот именно в этом контексте это очень хорошо подходит, то есть есть некий сценарий, и там у тебя несколько ролей на выбор, вот, и когда ты знаешь, какая у тебя роль, тебе проще ее отыграть.
Ну, почему не совсем согласен, что жизнь — это игра?
Согласен с точки зрения религиозной, вот, ну, типа, жизнь — это не игра.
Концепция и метафора, она неплохая, но она не идет своей...
Ну, как раз как метафора ок, а как концепция не ок.
Окей. То есть ты, насколько я знаю, действительно религиозный человек.
Ну, мне не нравится, наверное, религиозный понятие, верующий.
Верующий, да. Угу. Как давно это пришло в твою жизнь?
Почти с самого детства, наверное. Ну, с малого возраста.
А это как-то мешает, может быть, сильно, наоборот, помогает бизнесу?
Не, ну как это может мешать? Не, ну типа, конечно, есть какие-то ограничения, через которые там я, будучи неверующим, возможно, бы переступил, но, ну типа, у меня в принципе такого, наверное, разделения никогда не происходило. Ну то есть, типа, какие-то запрещенные тематики, для которые с точки зрения, ну как раз... с точки зрения православного христианина, они запрещены, там, ну, на них как бы и табу в агентстве. То есть, наверное, с этой точки зрения, чтобы мешать, ну, нет.
При общении с сотрудниками зачастую, там, в принципе, с людьми, мы транслируем какие-то свои убеждения, вещи, на которых мы строимся. То есть верование зачастую достаточно сильный фундамент вещей, на которых он опирается. То есть ты вот при общении с сотрудниками это как-то доносишь, либо это только твое?
Я свою позицию транслирую, я ее не стесняюсь и пытаюсь объяснить. Но, ну, типа, моменты такие спорные, непонятные, они в любом случае случаются, да? Типа, там, отмечать, не отмечать Хэллоуин. Хэллоуин с точки зрения православного христианина — это, ну, бесовщина откровенная. Там... То же самое есть вопрос там по всяким 14 февраля, 8 марта, естественно, никто не отмечает, ну, типа, я про себя говорю, и праздниками не считает. Ну, и приходится объяснять, типа, почему мы, например, там, не делаем это, там, не празднуем, не отмечаем. Но при этом я как раз поскольку я руководитель лояльный, я свою позицию, как это, освещаю, говорю, что с точки зрения там, руководителя я это делать не буду, но вам не запрещаю, это ваш выбор.
Чтобы закрыть немножко тему вот про партнерство, про бизнес, вот как ты считаешь, вообще можно ли делать бизнес с друзьями, либо это опасная история?
Ну, типа, я не могу сказать, что нельзя делать бизнес с друзьями. Тут скорее, возможно, при оценке таких историй, когда там люди собирались друзьями и что-то создавали, какое-то общее дело, имеет место быть ошибка выжившего. То есть выводы делали, ну, типа, у нас не получилось, потому что мы друзья. Вот, я думаю, что все-таки имеют место быть какие-то дополнительные факторы, ну, то есть непроработанные, там, типа, если вы друзья, то вы же там что-то не учли со старта или не проговорили какие-то моменты, там, побоялись, посчитали неважным, ну, и как бы из этого все произошло. Очень часто из-за банальной дискоммуникации, наверное, там, на старте, в процессе происходит, ну, типа, что-то не сказали, что-то забыли, что-то посчитали ненужным, все, херак, там через какое-то время конфликт. Вот, поэтому, ну, я считаю, что можно, почему нет?
Наверное, да, вот действительно, я с тобой очень согласен, это про ошибку выжившего. То есть, когда есть прошлый опыт, и неудачу соотносит с тем, что там это было с друзьями.
Да.
Я вот по своему опыту, скорее, на это клише всегда очень реагирую так... не знаю, со скепсисом, потому что сколько людей, столько мнений, это раз. А во-вторых, что действительно вопрос того, насколько люди умеют разговаривать и умеют выстраивать отношения, чтобы вот этих вопросов не возникало. Бывает такое, что действительно ты говоришь, вот в процессе разговаривать, если люди не разговаривают, потом это накапливается в большой ком, выливается, потом там конфликты, споры, и начинается дележка бизнеса, кто сколько вложил, кто куда, и... расходятся.
Навык разговаривать очень важный в 21 веке, как бы это банально не звучало, один из самых важных, потому что, ну, вот я всегда объясняю в команде внутри, что, ну, типа, разговаривайте. Вот это произошло просто потому, что вы там это не сказали, не вовремя, поленились там позвонить, что-то еще. Дискоммуникация — это прям, ну, прям бич вообще... наверное, процентов 90 каких-то там ошибок, критических ситуаций, форс-мажоров и прочее-прочее. То есть просто о чем-то не поговорили, посчитали ненужным, не, там, недостаточно значимым. Это все там привело к каким-то негативным последствиям. Еще по поводу дружбы, вот у меня, наверное... наоборот, происходило с первыми двумя партнерами, то есть у нас сначала какие-то были отношения там, профессиональные, и они в какого потом переливались в какого-то рода дружбу. Со вторым партнером у меня типа первое время какое-то это было там более тесно, потом там из-за того, что все-таки размэч по ценностям личностным был, то все осталось там, больше в бизнес-плоскостях. Ну, при этом у нас такие достаточно дружеские отношения оставались.
Окей. Я еще хотел с тобой поговорить как с экспертом, пусть и уже менее практикующим в социальных сетях, о том, вот насколько важно их вести как для бренда, так и для личного бренда.
Угу.
Вот. Как ты ведешь свои социальные сети?
Я ждал этот вопрос, потому что мне Лёша Сосницкий рассказывал, что тоже задавал.
У Лёши другая история. У Лёши очень необычные социальные сети в этом плане.
По поводу ведения соцсетей, у меня просто нету какой-то бизнесовой цели. Вот. И если бы она была, я бы, наверное, относился к этому более серьезно. Для меня это больше фан, и, ну, соответственно, у меня такой подход. Типа, там, есть время, я что-то придумаю. Очень сложно, когда ты прерываешься на какой-то момент, потом вернуться. Mm-hmm. Вот, и у меня последний перерыв случился, когда вот эти все августовские события с выборами, ну, типа, тогда было тупо не до контента, и, естественно, там, снимать в том стиле, в котором снимаю я, это было абсолютно не в тему. Да и сейчас, ну, типа, не сказать, что прям, как бы, ничего не поменялось, по сути. Вот, и... Ну, соответственно, у меня такое отношение, типа, это фан, естественно, с какой-то стороны это, ну, типа, на меня подписано несколько клиентов наших, и они, типа, более того, они комментируют мои сторис, и им нравится, это меня больше всего веселит, вот, ну, типа, у меня, наверное, запрос, ну, мне сложно его сформулировать, наверное, типа, чем-то поделиться, мне... Возможно, это запрос призвания. Типа, ты что-то делаешь, ну, типа, мне прям очень нравится, когда много реакций, там много всяких этих штук, и растут охваты из этого. Мне это все приносит огромное удовольствие, как ни странно. Вот, поэтому у меня в соцсети это такая фановая история. Ну, именно если говорить про Инстаграм, то есть Инстаграм, Фейсбук у меня разделяется. В Фейсбуке я там более соответствую бизнесовому имиджу, там в какие-то дискуссии, возможно, включусь, посты у меня больше на тематику, там типа вот агентство Рагу, там выиграли такую награду, выступили на такой конференции, там что-то еще. Вот, я не публикую экспертный контент, потому что впадлу, потому что его слишком дофига, и там я не считаю там свой опыт как чем-то супер уникальным. Возможно, здесь типа имеет место быть синдром самозванца, но тем не менее, такого запроса нет. Вот, ну, типа, Facebook это больше да, для имиджа, типа предпринимательского, даже не предпринимательского, скорее сейчас руководительского, а соцсети. Ой, а Инстаграм, ну, типа, просто место, где там, мне прикольно чем-то делиться и получать какой-то фидбэк.
Реакцию.
Фидбэк, да.
Как бы ты ни сопоставлял вопросы, которые задают тебе и Лёше, они немножко проразные. Я просто поясню, почему. У Лёши вот там все социальные сети, они в каком-то своем стиле. Они для меня вот просто как разные элементы Лёши, которые вообще просто супер не похожи ни на что. Я на тебя подписан уже там сколько, не знаю, пару лет, может больше. И для меня вот видно, как это, знаешь, моменты, когда ты занимаешься ведением социальных сетей. Да, то есть, да, допустим, да. Там месяц Влад занимается социальными сетями. И там миллион сториз в день, миллион реакций, ребята, поддержите и так далее. И порой там, наверное, для меня они даже немножко там в степень трешачка переходят. То есть ты там просыпаешься, берешь хлопья, наливаешь молоко, и это все показывается на сторисе. У меня в этот момент такое сопоставление твоего образа жизни, который я знаю, с этими тысячными сторисами, которые там, я спускаюсь по лестнице, я иду, сажусь в машину, я еду на важные переговоры. Вот, у меня как раз было интересно... Про что эта история? То есть ты вот такой же в жизни, то есть то, что показывается в сторис в Инстаграме, ты такой же отражение тебя, либо это вот пройдя курс, тебе сказали, нужно много контента, публикуй все подряд.
Не, это какая-то часть меня определенно. Ну, то есть, типа, несмотря на указание, да, там в рамках курса было задание 50 сторис в день публиковать. Это казалось дико сложным, но я быстренько составил историю, и она у меня отлично сложилась и выложилась там, ну, типа, на протяжении дня что-то снимал, это, типа, был какой-то сюжет. Вот, ну, типа, по фану. Я это или не я, это определенно я, то есть, типа, какая-то часть меня, опять же, вот, возвращаемся к разговору про роли. Ну, типа, там, я дурачок, или я блогер. Да, ну, типа, мне вот, я люблю пошутить, мне важно это там где-то выплеснуть, типа, вот, чатов просто в Телеграме мне, возможно, недостаточно, возможно, я в этом нахожу, там, как это, энергию куда-то нужно выплеснуть, и вот во мне это что-то есть, типа... Ну, не сказать, что я себя заставляю это делать. Типа, приходится заставлять записывать сторис, потому что, ну, типа, это не просто. Это, ну, для того, чтобы тебя постоянно смотрели, тебе нужно постоянно что-то снимать, это должно войти в привычку. Мне это в привычку не вошло. И в этом есть сложность. Но сам контент, типа, вот если я найду волну, да, словлю волну и... оседлаю и буду что-то делать, то, ну, это точно я, это, типа, вот то, как я это вижу, ну, типа, я это делаю, я угораю, стебусь, там, вот, много, много постиронии.
Ты знаешь, вот я почему мне было с тобой интересно поговорить про это, потому что вот у меня действительно было какое-то там расхождение с тебя личной жизни и с социальными сетьми.
Какой-то же, говорю, противоположность.
Я помню, одно время экспериментировал тоже, я не особо веду социальные сети, но вот решил для себя тоже провести маленький такой эксперимент. У меня где-то в заметках есть там, скажем так, некое кредо убеждений, по которым я живу, которые сформировали за время, я решил публиковать в социальных сетях посты, которые немножко раскрывают глубже мои мысли, которые скрываются за этим убеждением. Я не помню, сколько там, может быть, месяц, два, три повел, и потом перестал. Не помню, почему перестал. Наверное, потому что фотографии закончились. Мысли были, а фотографии закончились.
Это тоже проблема.
Но при этом получалась такая история, когда устраиваются на работу люди, они заходят на мой профайл в LinkedIn, на мой профайл в Facebook, и из тех, которые, по крайней мере, знаю, 4 человека, приходя на собеседование, говорили, я хочу работать в компании, потому что мне нравится то, как ты мыслишь. То есть они отлистали ленту, нашли эти посты и почитали. Ну, я не особо как бы публикую, но для меня, наверное, такое внутреннее разрешение себе, если я веду социальные сети, то вот быть в них аутентичным, то есть настоящим какой-то есть, а не притворяться. И вот для меня, и не говорю про тебя, что как бы у тебя происходит такая история, я что вижу сейчас, наверное, тренд какой. Социальные сети — это важно, социальные сети — это модно. И практически каждый первый предприниматель начинает вести бизнес-контент. Начинает делать какие-то студийные фотографии, начинает публиковать какие-то очень заумные мысли, которые не его, и чаще даже, может, не он пишет. Да, там, и какие-то вещи, которые, ну, абсолютно ему не соответствуют. А еще больше того, я знаю, там, человек, опять же, там, в личной жизни, что он, там, один, допустим, там, жуткий интроверт, который не очень готов, там, делиться, а он на сторис показывает, что он жутко коммуникабельный, там, гроза района, классный и так далее. И хотя знаю, что они там на сторис запись там делают, допустим, там по 5 минут, потому что у них не получается это сделать легко. Вот как ты относишься к этой истории?
Я отношусь негативно к истории, когда, типа, что-то делается просто, чтобы делаться, вот. Ну, типа, и тот кейс, который ты описал, когда предприниматели там эти студийные фотки, где они такие успешные, публикуют.
Успешный успех.
Да, успешный успех. Ну, типа, ну, короче, это очень спорный момент. То есть, типа, любой контент можно подать интересно. Если тебе есть чем поделиться, и у тебя есть запрос на то, чтобы делиться и получать какой-то фидбэк, то, ну, без проблем, делай, и там это можно делать разными способами, так, чтобы это было интересно. Если человек делает, если у него все это есть, но он делает это как-то топорно и там абы как...
Нужно приходить к врагу.
Не, пускай делает, ну, типа, это там, его выбор, его опыт. Если он находит в этом там реализацию и какие-то свои хотелки закрывает, типа, пожалуйста, почему нет? Ну, типа, другой вопрос, что это неинтересно аудитории будет. Вот, то есть основное, не нужно делать то, что тебе не нравится. Ну, типа, не нравится вести там Инстаграм, найми там кого-то, кто тебе будет там вести профили компании, или там кто будет тебе снимать, например, видеоблог с тобой, да, полностью типа там спродюсирует. Вот, потому что, да, контента становится очень-очень и очень много, и выделиться сложно, и, типа, просто делать и не находить в этом отклик аудитории, это, ну, это как минимум странно, вот.
То есть ты ратуешь за то, что делай то, что хочется, что нравится?
И что... Типа, тут вопрос касается конкретно соцсетей, понимаешь?
Ну да, я про соцсети.
Да, и, ну, типа, цель какая-то должна быть, запрос, для чего тебе это нужно.
В твоем случае Инстаграм — это фан, а Фейсбук — более менеджерский, управленческий.
Ну, да, можно сказать так, вот. Если говорить про, типа, риски, там, что если потенциальный соискатель зайдет там на твой профиль, увидит, что ты раздолбай, я этого не боюсь, потому что, во-первых, там в профиле это не то чтобы транслируется, типа, если прям не погружаться, и я с какой-то стороны даже, у меня цель была вот ведение Инстаграма именно как точки зрения какой-то прокачки HR-бренда в том числе, потому что, ну, нам нужны упоротые люди. Нас все в той или иной степени упоротые. Мы креативщики, мы диджитальщики, вот, поэтому это не противоречит. Ну, и это с одной стороны. С другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы там привязка была бренда Рагу там строго к моей фамилии. Вообще абсолютно не нужно, даже наоборот, наверное, рад буду отойти от этого. Вот, поэтому то, что типа не переживаю, что там кто-то посмотрит сторис и там... Скорее для меня это будет, наоборот, показатель, если потенциальный сотрудник или там даже клиент посмотрит и не поймет юмора или подумает, что я там отсаженный в конец. Это скорее будет, наоборот, типа, показатель, что, ну, человек что-то с юмором, вопросики.
Сколько камней полетело в мой огород, пока ты говорил, потому что я вот, честно, пока ты спускался по лестнице в сторис, наливал молоко, я не понимал, видимо, я не прошел бы собеседование врагу.
Ну, не, ну, типа, это такие частные очень истории, ну, типа, в целом ты понимаешь, что это, ну, контент несерьезный, это фановый контент, ну, типа, это с какой-то стороны стёб, с какой-то стороны постерония, ну, типа... Я показываю то, как обычно, типа, происходит там, у других блогеров, ну, или там какую-то информацию важную подаю через там необычную оболочку, более удобную для восприятия.
Давай будем подходить к концу. Небольшой блиц.
О, давай.
Можешь отвечать как хочешь, быстро, длинно или как
что
ты считаешь.
Что ты сказал Путину?
У нас... Ладно, не буду. Первое. Какие качества ты считаешь своей зоной развития?
Сразу жестко. Зоны развития. Ну, предпринимательский. Предприниматель... Что все, что связано с предпринимательством, это... То, что нужно качать постоянно. Мне очень нравится подход, который я услышал. Хейтеры могут закидать меня говном в комментариях. Запикается говно?
Не запикается.
Не запикается?
Я не буду монтажей это делать.
Хорошо. Короче, у Ояза прикольный подход. Он говорит, что три ключевые навыка предпринимателя — это идея, команда, инвестиции. Предприниматель должен уметь найти идею, которая, ну, типа, рабочая, масштабируемая. Это не обязательно должно быть, точнее, скорее, не должно быть что-то уникальное, что никто до этого не создавал, скорее, наоборот. То есть создатели, изобретатели, они, как правило, остаются в дураках. Там кто-то выкупает эту идею, реализует ее. Ну, типа, все практически успешные компании там, таким образом строились. То есть успешными становились, как правило, те, кто сумел скопировать. Короче, идея, команда, найти нужных людей для реализации. Тебе не нужно быть экспертом в чем-то и самому там... становиться управляющим, директором или там продажником, ты должен уметь найти нужных людей, которые тебе помогут в реализации идей. Инвестиции, типа, иметь, даже не возможность, иметь умение продать, привлечь инвестиции, продать долю, это, ну, типа, тоже супер важный навык поиска денег. Вот, и в принципе даже он говорил такое мнение, что если ты не знаешь, для чего тебе нужны инвестиции, значит, ты хреновый предприниматель.
Какую книгу ты посоветуешь прочитать каждому?
Вот тут Штирлиц это облажался, да, потому что я не читаю книг.
Совсем?
Да, это типа не принципиальная моя позиция, просто я вот такой... человек, я, возможно, в детстве сильно перечитал, я очень был задротом и много книг художественных перечитал, поэтому, блин, крайне сложно мне посоветовать.
А какой любимый персонаж у тебя?
Наверное, Илон Маск. как бы это попсово ни звучало, мне нравится его подход простецкий такой. Ну, типа не то, что не простецкий, скорее простой и в то же время гениальный.
Последняя философская тема, на которую ты рассуждал?
По поводу конца света и подготовки к нему.
Лучше быть бедным и здоровым или богатым и больным?
Ну, точно не второе. Какой-то, типа, третий вариант. Здоровым и... как это? Здоровым и целеустремленным, амбициозным. Наверное, так.
Дешево, быстро и хорошо. Какие два ты выберешь?
Быстро и хорошо.
Риск или планирование?
Что-то среднее. Ну, типа, в зависимости от ситуации. Я понимаю вопрос, но не могу сказать. То есть мне близок чисто по, возможно, по моему характеру, наверное, первый вариант — риск, но всегда очень зависит от ситуации. То есть, типа, я не такой человек, который там в любом случае там полезет в огонь и в воду. Я не безрассудный, но риск, связанный там с какой-то чуечкой, с интуицией, он всегда есть. Вот, поэтому, наверное, что-то среднее.
Чем может гордиться Беларусь?
Наверное, людьми. Людьми. Да, людьми. Ну, типа, это какой-то, наверное, ну, не то, что феномен, но белорусы не какие-то вот прям особенные. Очень сложно ответить на вопрос, типа, за что ты любишь Беларусь. Ну, просто за то, что это твоя родина хотя бы. Вот, если говорить конкретнее, то вот люди — это, наверное, то, что делают Беларусь, то, что делает Беларусь Беларусью.
Okay. Я знаю, что ты пришел к нам с подарком. Что это за подарок?
Консультация часовая с мерчем.
Консультироваться с мерчем будет?
У нас есть мерч. Просто специалист по мини мерч.
Мы с ним консультируемся.
Немецкий бизнес-тренер.
Мерч.
Рудольф Мерч. Да.
Окей. Значит, твой подарок для нас будет консультация часовая вместе с корпоративным мерчем.
Да. Если пройдет консультация. По итогам консультации мерч. Да. Да.
А как выиграть этот приз от Влада, мы напишем в социальных сетях. А тебе, Влад, огромное спасибо, что пришел, что нашел время пообщаться. Уже больше 2 часов мы с тобой разговариваем, а пролетело, мне кажется, как минут 15.
Да, надеюсь, очень здорово поговорили, да, спасибо, что позвал.
Надеюсь, что до этого момента дойдет большое количество слушателей и выслушают весь наш занимательный разговор.
Круто, что дошли до конца! Держитесь!
Окей, всем пока-пока.
Пока.